наш любящий Отец, наш любящий Бог и наш Творец, наш Господь и Создатель, наш Спаситель Иисус Христос, мы приходим к Тебе, потому что хотим прославлять Тебя, потому что хотим возвеличивать Твое имя, потому что Ты достоин этого. Ты совершил и совершаешь все еще столько много в нашей жизни. Такое невероятное, Господи. И сейчас, в этот час, мы хотим сказать, выразить нашу благодарность за Твою безграничную любовь, за то, что Ты наполняешь нас ею. Хотим выразить Тебе благодарность за то, что Ты даришь сердцу мир и покой, за то, что Ты освобождаешь от забот. И, Господи, как земля, как почва, которая жаждет влаги в знойное время, так и мы теперь в этот момент жаждем Твоих благословений, Твоего дождя. Изливай нас на Него, на нас в этот час, а Тебе честь, хвала и благодарность за все. Аминь.
Вчера у нас была особая тема, средоточие на горной проповеди, молитва «Отче наш». И я думаю, из вчерашнего вечера вы вынесли для себя две таких вот важных идеи. То, что является основополагающим для молитвы, с чего начинается молитва. Отче наш. И когда ты понимаешь, что значат эти слова? Отче наш. Когда ты остановишься и просто окунешься, с одной стороны, в это величие Бога, а с другой в непостижимую любовь. Ты уже не будешь, как язычник, многословить. Ты уже не будешь, как фарисей, выставлять свою молитву на показ, потому что ты будешь знать. Твоя молитва – это такой дар. Вот помолиться – это дар. И когда ты понимаешь, что это дар, то ты же не можешь им хвалиться, это не твое. Ну и потом мы размышляли с вами о том, что в основании молитвы то, что наше лежит, это нищета. Ты понимаешь, что ты нищий и тоска. Да приидет царствие твое, да будет воля твоя и на земле, как на небе. Это слова, рожденные в сердце истосковавшимся по другому миру. Тот, кто молится этой молитвой, он понимает, что он не дома. Если вы помните, в 11 главе послания к евреям, когда апостол пишет о людях Божьих, перечисляет их, он говорит, что они понимали, что они странники и пришельцы на этой земле. Вот когда ты странник и пришелец, ты говоришь, да приидет царствие твое. И за этими словами тоска по отчему дому. Ты молишься и ты говоришь, Господи, хочу домой. И поэтому вот мы говорили вчера с вами, что молитва – это не слова в первую очередь. Иногда люди думают, что нужно произнести правильные слова. А Господь говорит, молитва – это сердце. И поэтому даже тогда, когда у тебя нет слов, Бог слышит твое сердце и отвечает. еще до того, как ты что-то сказал. Но вот сегодня мы посмотрим, как Иисус разворачивает молитву «Отче наш», расширяет ее, показывает, как она связана с нашей повседневной жизнью. Интересно, что последующая часть Нагорной проповеди, то, что идет после молитвы «Отче наш», иногда называют комментарием к молитве «Отче наш». И прежде всего я хотел бы коснуться темы, которую мы уже вскользь, где-то, может, не очень глубоко с вами задели, темы поста. Почему? Помните, мы размышляли с вами и говорили, что пост, вот Ездра пишет, мы постились для смирения. А вот смирение, другое слово, по-другому можно назвать нищетой духа. И вот они постились для смирения, для того, чтобы прийти к этой нищете духа и в нищете духа полностью положиться на Бога. И вот пост – это как раз то средство, которое приводит, может привести человека к нищете духа, может привести и к гордыне. Понимаете? Можно себе сказать: «Ох ты, я уже 5 дней пощусь. Благодарю тебя, Господи, что я не такой, как этот брат, который еще даже и не пробовал поститься». Все может привести к гордыне, но пост дан Богом не для того, чтобы приводить к гордыне, а для того, чтобы приводить человека к нищете духа. И вот здесь один очень важный момент. У нас чаще всего пост связан, мы воспринимаем пост как отказ от еды. Я думаю, подпоститься значит не есть. Но понятие поста в Писании более многогранно. И если вы помните, пророк Даниил тоже постился. Но его пост заключался в том, что он не ел вкусного хлеба. И это тоже был пост. Иногда человеку достаточно сделать выбор и ограничить себя в какой-то привычной для себя пище, в общем-то, без которой можно обойтись. Но, скажем так, согласитесь, можно же обойтись без печенюшки к чаю. Но я не видел человека, который умер от того, что не попил чай с печеньем. Или с каким-нибудь кексом, с десертом. Да? То есть, посмотрите, вот пост может быть вот таким ограничением в какой-то пище. Вы знаете, вообще, по большому счету, у нас у всех, я сейчас чуточку в сторону отойду, у нас у всех вкус извращен. Вот когда кто голодал, тот знает. Вот 7 суток поголодаешь, выходишь из голодовки. И там только на 4-й день можно начинать где-то что-то такое потверже есть, а так пока там сок пьешь, очень надо разумно выходить, ладно. Так вот, я вам скажу. Просто картошечка. Политая, я не знаю, в Германии есть, это пахнущее постное масло, масло с запахом, подсолнечным маслом. Вот просто картошечка, политая маслом, уже начнем сейчас с капусточка, потом еще и кусочек колбаски, все, и пошло. Я сейчас не о том. Просто картошечка. Я вам скажу, большего наслаждения я не испытывал. И тогда ты понимаешь, как тебе мало надо для того, чтобы по-настоящему наслаждаться едой. А то потом начинаешь одну приправу, другую приправу, кетчуп сверху, майонезом намазал, и еще мало, и еще перца туда хорошо, вот, чтобы вкуснее было. И ты начинаешь, и ты думаешь, что вот это количество приправ сделает пищу вкуснее. А на самом деле простая картошка. Это вы не представляете себе, как это вкусно. Ну ладно. Вы уже придете вечером домой и будете варить картошку. Да. То есть, к чему я это говорю? Когда человек делает ограничения, вот, скажем так, начинает просто есть простую пищу, иногда этого достаточно. Для чего? Для того, чтобы прийти в норму. Для того, чтобы в чем-то себе отказать и искать вот этого вот смирения сердца. Пост – это всегда отказ. Надо от чего-то отказаться. Смотрите, Даниил отказался от вкусного хлеба. Но это еще не все. А Давид в 68-м псалме, он пишет о том, что он плачет, постясь душою своей. Посмотрите, 68-й псалом, 11 стих. Плачу. Псалом 68, стих 11. Давид говорит: «И плачу, постясь душою моею». Давид говорит, что не тело его находится в посте, а душа. Может быть, Давид в это время не играл на музыкальных инструментах и не слушал песни. Может быть, у него еще какое-то было ограничение. Иногда для современного человека, для современного христианина пост может быть информационным, когда ты просто себе говоришь: «Господи, мне нужно что-то, чтобы ты навел порядок в моем сердце. Поэтому я не буду сегодня вечером по привычке смотреть телевизор, и я не полезу сегодня в интернет». Вы знаете, для некоторых людей проще отказаться вообще от еды, чем от интернета и телевизора. Потому что человек не привык, что вот этот зомбоящик уже молчит. И все, и он чувствует, он выключил, говорит: я не буду сегодня вечером смотреть телевизор. Ходит с угла в угол и не знает, так пусто как-то вообще. Не знает, куда себя деть. Не с кем поговорить-то. Понимаете? То есть и такой пост может быть, когда ты отказываешься, говоришь: я все, у меня вот есть только Писание, я молюсь, и я отсекаю себя вот от этой всякой отвала информации, которая обрушивается на меня из телевизора, радио, интернета, газет и всего остального. Это тоже пост. А в 58 главе книги пророка Исаии, Исаия говорит: вот пост, который я избрал. Разреши от оковы неправды. И Исаия вообще не говорит об отказе от пищи. Вы знаете, снова же Исаия говорит о том, что тебе нужно отказаться от своего «я», дабы пойти и навести порядок со своим ближним. И снова же, иногда проще 40 суток не есть, чем пойти сказать своему ближнему «прости». Или простить своего ближнего. И Исаия говорит, когда ты идешь наводить порядок с ближним, это тоже пост. Хотя ты можешь даже сладкий хлеб есть. И самый привычный для нас пост, конечно, это как отказ пищи, мы находим на примере Иисуса Христа, который 40 дней не ел, мы понимаем, что он реально не ел. Вы видите, как многообразен пост. Но весь пост, он предназначен для того, чтобы любой вид поста имеет смысл только тогда, когда ты ищешь вот это вот смирение сердца, ты молишь об этом Господа. Смотрите, пост может быть выражением отчаявшегося сердца. У меня часто бывает так. Я вдруг чувствую, что я не могу сам с собой разобраться. Что называется, я не могу сам себя взять в руки. Ну, в общем-то, это нереально. Ну, ты чувствуешь, что твой внутренний мир начинает рассыпаться просто. Я тогда прихожу к Господу и говорю: Господи, я вообще ничего не могу сделать сам с собой. Ничего не могу сделать. Я могу только не есть. Вот, а ты что-нибудь наведи во мне порядок. Иногда, когда я сталкиваюсь со сложными человеческими отношениями, когда я вижу, что мои слова не работают, то есть говоришь, а человек не слышит. У пасторов это часто бывает, это благословение пасторства. Ну, такое трудное, конечно. Вот человек не слышит, не понимает, и ты приходишь в отчаянии к Господу и говоришь: Господи, ничего не могу, наведи порядок. Я могу только не есть. И я много раз видел, когда особенно тяжелейшие человеческие отношения, и ты приходишь к Богу в отчаянии и нищете, и приходишь в этот пост, и ты видишь, как Бог в глубине человеческих сердец наводит порядок. Мне хотелось бы посоветовать супругам, семейным людям. Иногда в семьях бывают трудности. Иногда в семьях возникает непонимание, которое словами, количеством слов не решается. Просто не выясняйте, не доказывайте. Уходите в пост. И стойте перед Господом, моля о том, чтобы Господь сделал то, что не могут сделать слова. Итак, мы сейчас коснулись поста, потому что, вот помните, я вам говорил, милостыня, молитва и пост. И Христос не сказал: милостыня, молитва – это важнее, а пост – там где-то. Он поставил милостыню, молитву и пост на один уровень. И нигде в Библии нет такого, что вот пост, как бы это такое, левое дело какое-то, ненужное. Почему? Потому что пост, он помогает человеку расставить систему ценностей, понять какие-то основополагающие для себя вещи. Разобраться с самим собой, с Богом, с ближним. И когда ты реально приходишь вот это смирение сердца в посте, у тебя появляется настоящая молитва. Но еще одна деталь. В древности постящийся, что такое был пост? Вы, может, помните, человек постился и посыпал, раздирал одежды и посыпал голову прахом. Пеплом. Что это значило? Человек, по сути дела, говорил не только словами, а всем своим существом: Господи, я сейчас как прах. Я, во мне ничего нет, и я сейчас как прах нуждаюсь в твоей творческой силе, чтобы ты из меня праха что-то сделал. И вот теперь, когда мы проговорили о посте, о том, каким он может быть, о том состоянии, в которое человек входит, состояние праха, понимая, что единственное, в чем он нуждается, это животворящая сила Божья в его жизни, в жизни его семьи, в жизни его церкви. А когда человек, сердце человеческое расширяется для Божьей любви, то человек Он стоит перед Богом, как прах, за то общество, в котором он живет. Он молит Бога за весь мир. Вот. У человека начинает выстраиваться система ценностей, и тогда только в этом состоянии для человека Бог становится по-настоящему Богом. Но и вот дальше теперь мы смотрим, как вот приготовление к молитве, пост, состояние, в котором должна совершаться молитва. Очень хорошо этому состоянию помогает пост. А дальше Христос показывает, если ты реально молишься, то это проявляется в твоей жизни. Жизнь и молитва – две стороны одной медали. Поэтому, когда Христос говорит «да святится имя Твое», то эти слова Он потом расширяет и комментирует со стиха 19 по стих 24. А ну-ка теперь давайте прочитаем, что значит «да святится имя Твое». Девятнадцатого по 24 стихи 6 главы. «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, который у тебя тьма, то какова же тьма? Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить. Не можете служить Богу и мамоне. Да святится имя Твое». В этих словах выражается просьба. Господи, сотвори так в моей жизни и в жизни народа Твоего, чтобы для меня и для окружающих меня Ты был превыше всего, и ничто не стояло на уровне, для меня на уровне Тебя. И вот Христос опускается на нашу повседневность. Он знает, как человек зациклен просто. Любой человек зациклен, искушаем вот этим материальным, что его окружает. И Христос говорит... Он знает, как слаб человек. Он знает, что человеку свойственно сосредоточиться вот здесь, на вот этих вот сокровищах. И тут не вопрос в размере сокровищ. Вопрос в том состоянии сердца, которое есть у человека. Может быть, какой-нибудь африканец может быть сосредоточен на банане. И этот банан будет всепоглощающим сокровищем его жизни. И для этого же африканца Господь скажет: ты собираешь себе сокровища на земле, ты мечтаешь о том, чтобы у тебя был не один банан, а 10. Вопрос не в размере, не в количестве. Вопрос в том, где человеческое сердце. И вот Христос говорит, величайшей ценностью для тебя Должен быть Господь и только Он, и больше никто. Если ты молишься, да святится имя Твое, то ты тем самым просишь: Господи, сделай так, чтобы никакой банан не стал между тобой и мной. Все ценности относительных. Мы жили в Советском Союзе. Вы помните, когда в Советском Союзе человек покупал «Волгу»? Все говорили: богатый. И тысячи, миллионы людей мечтали о том, что у них будет Волга. Это было верх. Кто ездил на Волге, это было, а еще черное, если. Ну, а теперь, что такое Волга? Слушайте, а если кто-то сегодня мечтает, ну я прошу прощения у сестер, у женщин, а если сегодня кто-то в Германии мечтает, вот я так, о 600-м Мерседесе, и вы видите, на 600-м проехал, и все: крутой. Ну, я условно говорю, понимаете, да? И нам кажется, вот это ценность. Слушайте, пройдет время, и вы будете думать о 600-м, как о Волге. Понимаете, как у нас людей, как дьявол подбрасывает людям чего-то, и все думают: о, если у меня это будет, вот жизнь станет вообще. Христос говорит, вот так дьявол ловит людей. Но когда для тебя Бог самое главное, тогда ты начинаешь понимать, ты становишься независимым от той системы ценностей, которую пытается тебе внушить мир. И он говорит: смотри не на это, смотри туда. Я часто, ну я вам много раз уже говорил, консультирую вступающих в брак. Я говорю: чего вы хотите? Ради чего? Для чего тебе семья? Спрашиваю у парня: для чего тебе семья? Ну, я ее люблю. Я говорю: ну и что? Это ты сейчас ее любишь. Через год ты же на нее совершенно по-другому посмотришь. Ну, мне с ней хорошо. Или она говорит: мне с ним хорошо. Я говорю: ну и чего? Это сейчас хорошо. А будут времена, когда будет с ним или с ней так нехорошо, что не будешь знать, куда деться. Так для чего тебе семья? Ну, ну и вот это первое мое консультирование, когда я вот так с ними встречаюсь. Где-то около часа я их извожу просто, допытываясь, для чего им семья. И они крутятся. Я говорю: ну хорошо, а представь себе, что это так бывает. Вот через год вы поженитесь, через год она родит. Очень часто бывает так, в связи с гормональными перестройками у женщины так называемая бывает послеродовая депрессия. Она будет вообще, твоя жена никакая. Она будет всем недовольна, будет плакать, ты вообще не будешь знать, как с ней вообще разговаривать. И вот тогда Вот давай представим, что она сейчас в таком положении. Для чего она тебе такая? А потом, когда она родит второго или третьего, ты глянешь на ее фигуру и скажешь, что-то моей жены стало много. И ты скажешь, ну она же, ну тогда же, вот тогда, да, а сейчас чего это? Хорошо, хорошего человека должно быть много, но слишком хорошо, что же нехорошо? И вот тогда, когда она будет после родовой депрессии, когда ее станет слишком много, зачем она тебе? Зачем? И вот потом мы с ними приходим к очень важному моменту. Я сейчас скажу странные слова. Семья создана Богом не в первую очередь для того, чтобы мужчина и женщина прожили вместе счастливо. В семье иногда бывают очень трудные моменты. Семья создана Господом для того, чтобы в семье приготовить мужчину и женщину к вечности, сформировать характер. Лучшее средство, где формируется характер, это семья и церковь. Нигде человек не научится так терпеть, прощать, снисходить, быть милосердным, не быть злопамятным, как в семье. Именно в семье достигается богоподобие характера мужчины и женщины именно в кризисные времена. И характер, который формируется в семье, это единственное сокровище, которое человек возьмет отсюда туда. Ничего отсюда туда мы не возьмем. Но да, дети – это наша ценность, но мы сейчас говорим вот характер. Все. И вот тот, кто говорит Богу, да святится имя Твое, прося о том, чтобы Бог был Богом его жизни, и только Он был Богом его жизни. Он тем самым говорит, Господи, я всецело посвящаю жизнь свою Тебе. И делай, что хочешь со мной, но не позволь мне, Господи, чтобы эти сокровища вот этого мира стали обладать моим сознанием. Вы понимаете, насколько это рискованная молитва? Потому что когда ты понимаешь, о чем ты просишь, то ведь он начинает тебя освобождать от привязанности к этим сокровищам. От всех наших бананов. И Волг. Он начинает освобождать. Помните, я еще вчера говорил, вот почему молитва «Отче наш» – это молитва человека, она может быть полноценной тогда, когда человек однажды сделал шаг для того, чтобы посвятить свою жизнь всецело Богу, кто вошел в его семью. Ты сделал первый шаг, и дальше, молясь молитвой «Отче наш», прося да святится имя Твое, ты дальше изо дня в день просишь о Господа, чтобы этот путь посвящения продолжался. Посвящение – это всецелая отдача своей жизни Богу. Прося да святится имя Твое, ты говоришь: «Господи, не хочу этих сокровищ, хочу так, чтобы Ты построил мою жизнь, чтобы у меня вот это сокровище, характер, было сформировано». И тогда Господь говорит: «Хорошо, а вы готовы откликнуться на это Божье «хорошо»?» Когда Он начнет освобождать, это не всегда легкий процесс. Это не всегда просто. Но это благое дело, потому что вот освобождая от этих сокровищ и увлекая наше сердце теми сокровищами, Он делает нас по-настоящему свободными. И вот дальше Христос говорит: если око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе тьма, то какова же тьма? Вот это вот худо око, это не просто плохой глаз. Он говорит, если око твое будет, есть другое значение в греческом этого слова, если око твое будет скупо, или щедро, светлое и худое око, если докопаться до сути, то это щедрое или скупое око. Христос ведет человека к этой свободе, которая есть у Отца Небесного. Свободе дарить. Вот щедрое око – это око великодушное, дарящее, свободное. Вы знаете, у нас в Заозске возле издательства есть небольшой лес, и там по кругу этого леса дорожка протоптана. Иногда, ну, не очень часто, на меня находит, и я решаю, что пора заниматься какими-то физическими упражнениями. И я бегаю там в лесу утром. Ну, это уже очень давно было. И вот я бегаю, это было летом, у нас были дожди, и в этом лесе росли грибы. И вот бежишь по дорожке, раз, видишь, грибок, раз, его сорвал. И знаете, так хорошо птицы поют, утро, свежий воздух, солнышко встает. И ты радуешься вот этим Божьим дарам, грибам. Ты просто восторгаешься этими грибочками. Ну, наберешь их пригоршню, а ты ж бежишь. Поэтому ты же не будешь бежать вот так с грибами. А я несколько кругов там делал, ну что ж. И я их где-то под березкой положу и бегу. А снова бегу еще грибы, я еще пригоршню. И под эту же березку. Потом бежишь. И раз, вижу в лесе, грибник идет. И, ну, я ж принадлежу к той национальности, которая хоть не съест, то понадкусывает. Володь, ну, это тебя не касается. И тут, как только я увидел грибника, сразу: мои грибочки под березкой. Хоть бы вот и их не нашел. И вы знаете, сразу перестаешь слышать пение птиц. Уже не замечаешь солнышко. Тебя не радует свежий воздух. У тебя только одна мысль – мои грибочки! Все пропадает! Ты только о своих грибочках думаешь. Одна, но пламенная страсть. И вот это тот момент, я помню, и вот я бегу, и чувствую, у меня уже мира в сердце нет. Я уже, у меня возмущение, думаю, как он, если он возьмет, как он может, что он не увидит, что это кто-то положил. Как можно посягать не на свое? И тут я думаю, говорю себе, эй, лисичный, это что, твои? Успокойся. Бог тебе их подарил, чтобы тебя порадовать. Ты уже их когда срывал, радовался. Дай другому порадоваться, когда он найдет то, что ты сорвал. И вы знаете, когда мне дошло это, как мне стало на сердце легко. Я уже бегу и говорю, Господи, ну если найдет, то я уже не буду огорчаться. Да пусть он забирает эти грибы. Я же благодарю тебя, что я порадовался твоему творению. И все возвращается. И ты снова видишь вот это солнышко встающее, этот утренний туман. Ты снова слышишь пение птиц. И тебе снова здорово и хорошо. Почему? А потому что ты стал свободен от своих, как будто бы своих грибочков. Не найдет, еще лучше. Но если найдет, то ты уже все, ты уже не зациклен на них. И поэтому Христос говорит, если око твое щедро, если ты смотришь на этот мир щедрыми глазами, то ты свободен, и даже плоть твоя радуется. Но когда око твое скупо, и ты зациклен на своих грибочках, то нету у тебя радости. И поэтому Христос заканчивает эту часть. Никто не может служить двум господам. Ты не можешь быть рабом одного и другого. Ты не можешь служить Богу или мамоне. Не можете. И если ты служишь Богу, то Он творит тебя щедрым. Потому что если вы почитаете Псалтирь, вы увидите, как часто о Боге говорится «щедр и милостив Господь». Вы понимаете, вот Богу в радость все дары вселенной давать, давать, давать. И иногда Он людям не дает вот этих вот грибочков, потому что знает, дай ему этот грибочек. И он будет с ума сходить от этого грибочка, и радости никакой не будет переживать. Итак, ты молишься, да святится имя твое. Ты молишься о том, чтобы небесные ценности были для тебя определяющими. Ты молишься о том, чтобы ничто земное не привязало твое сердце. Ты молишься о том, чтобы ты был таким же щедрым, как твой Господь, чтобы око твое было щедро, чтобы тебе было так же в радость отдавать, как отцу в радость отдавать. Эта молитва действительно о богоподобии, да святится имя твое. Хочу быть таким же, как Ты, Господи, щедрым, милосердным, дарящим. Хочу быть, Господи, зацикленным только на Тебе, чтобы ничего не было между мною и Тобою. Вот что значит «да святится имя Твое». И дальше Христос иллюстрирует следующую часть молитвы. «Хлеб наш насущный дай нам на сей день». И когда Христос так молится, Он просит о том, когда Христос учит так молиться, Он подразумевает, что молящийся так человек вручает всецело и полностью Богу свое благополучие. Вот если ты молишься, хлеб наш насущный дай нам на сей день, то ты полностью отдаешь заботу о своем благополучии Ему. И поэтому Христос говорит, если ты вручил Ему свое благополучие, то согласитесь, странно, что ты заботишься. Вопрос не в том, что не надо работать, вопрос не в том, что не надо что-то делать, вопрос в состоянии сердца, ведь можно с ума сходить от переживаний за свое благополучие. А Христос говорит, слушай, если ты сказал, хлеб наш насущный дай нам на сей день, если ты действительно помолился этими словами, то ты не можешь заботиться. Успокойся. Я помню, когда... Сколько раз, так, вот, наверное, у каждого из вас есть эти опыты, когда вы видели заботу Божию о себе. Я как-то, по-моему, вам рассказывал, когда вот Саша, наш вот сын мой, родился, и я приехал в это отделение, где он лежал, и врач меня позвал. И он говорит, знаешь, из-за того, что вот там у него воспаление легких еще, ему нужно колоть очень сильный японский антибиотик. Там несколько ампул стоили, вот на, если на ваши деньги, по-моему, 300 евро, если так вот перевести. И я вот еду домой. Во-первых, я был... Это первая моя была встреча с сыном, я его увидел. И я не понимал, почему все это случилось. Потом у меня таких денег не было. И вот до дома вот, из Подольска где-то ну, километров 90, вот где сын лежал, я ехал. И я чуть не вопил к Богу. У меня такое было отчаяние. Он говорит, я буду сейчас колоть, у меня есть запас, но ты должен купить и мне привезти, чтобы у меня этот запас как бы сохранялся. Это я, говорит, купил вот на такие вот случаи, потому что больница не, ну, не покупает эти антибиотики, их нету, ты должен их купить и мне как бы вернуть. Я приехал домой, моя жена, я ей вот поделился, говорю, я вообще не... Она говорит, да ну как-то что-то будет, не переживай. Я говорю, да, не переживай. Где я найду такие деньги? Знаете, вот это очень важный момент. Многие из нас вот здесь ломаются. Мы измеряем все человеческими возможностями. Мы просчитываем, чик-чик-чик-чик, все. Это невозможно. Доверие Богу, когда ты молишься, хлеб наш насущный дай нам на сей день, ты говоришь, Господи, я верю, что ты можешь действовать и тогда, когда это невозможно. На следующий день мне звонит друг из Москвы, а я никому не говорил о своих проблемах, ничего. Он говорит: «Саш, вот мне надо с тобой встретиться». Я говорю: «Ну, я завтра буду в Подольске». Он говорит: «Хорошо, я подъеду из Москвы, это рядом. Я подъеду, надо встретиться». Мы встречаемся в Подольске. Он говорит: «Знаешь, ну, мы слышали, что у тебя с сыном проблемы. Ну, тут мы с друзьями как бы решили как-то тебе помочь. Ну, в общем, на». И дает мне конверт. Ну, вы же поняли, сколько там лежало. Слушайте. Вот такой Бог. Когда Он говорит: «Не заботься», когда Он говорит: «Твоя жизнь в моих руках, ты же мне когда-то себя отдал, успокойся», то ведь Он это говорит, потому что знает не мои возможности, а свои возможности. Вы понимаете, мы очень часто измеряем Бога своими возможностями. Поэтому очень часто люди, вот я смотрю, в Германии, для кого-то, не для многих из вас, работа – это все. Ну, это понятно. Потерять в Германии работу – это очень, как бы, ну, печальная ситуация. Работа очень много значит. Но вы понимаете, когда становится вопрос: «Господи, последовать за Тобой и потерять работу? Или все-таки довериться Тебе? Или все-таки остаться с этой работой?» То ведь, когда Господь говорит: «Последуй за Мной», мы говорим: «Я потеряю работу». Он говорит: «Ну и что? Ты что? С голоду умрешь? Испытай Меня». Следование за Ним – это уникальная возможность Его испытать, узнать Его силу, узнать не свои возможности, а узнать Его возможности. Понимаете? Не свои возможности, а Его возможности. Встретиться с живым Богом. Когда Христос сказал юноше: «Пойди, раздай все имение свое», что Он предложил юноше на следующий день или через неделю умереть с голоду? Взять крест и узнать, как Он действует. Узнать Его возможности. Юноша был зациклен на своих возможностях. А Христос хотел, чтобы он пошел дальше, выше, глубже. Когда бедная вдова положила 2 последних лепты, она на следующий день умерла с голоду? Нет. Благодаря вот этим 2 лептам она узнала Божьи возможности. Но согласитесь, это шаг — узнать Божьи возможности, а не свои. Но все начинается с того момента, когда в молитве произнося: «Хлеб наш насущный дай нам на сей день», ты реально произносишь эти слова, целиком и полностью вверяя свое благополучие в его руки и отдавая себя его возможностям. Ну и теперь подведем итог. В чем же заключается богатство счастливых? В характере, который они приобретают. В богоподобной щедрости, которая освобождает их от их бананов и грибочков и дает им возможность видеть сотворенный Богом мир и радоваться ему. Освобождает их от страха. Богоподобный характер, щедрость, отсутствие страха, отсутствие забот. И видение того, как Бог участвует в их жизни. Поймите, когда так идешь, ты знаешь, что Бог живой, реальный. Когда ты не идешь этим путем, ты можешь называться христианином, но ты никогда не встретишь живого Бога. И будет твое христианство, как у юноши, отошел, у богатого юноши, отошел с печалью. Поэтому, когда Христос говорит: молитесь, хлеб наш насущный дай нам на сей день, это не просто молитва, дай кусок хлеба, это молитва посвящения Богу всей своей жизни, доверия Богу всего своего благополучия. Слова, которые позволяют Богу раскрыть в моей жизни Его возможности и выйти за пределы возможностей моих. Я вас уверяю, это замечательный опыт. Я рад, что у меня когда-то не было денег на моего сына, потому что в этом нет денег, я увидел, что у моего отца деньги есть. Я рад тем моментом, когда я не вижу, как я своими возможностями могу чего-то достичь. Потому что в те моменты, когда мои возможности ограничены, Бог раскрывает свои возможности. И вот таким только путем Бог становится для нас все больше и больше живым. Но для меня, конечно, самое главное, самое дорогое во всем этом, что Господь учит меня все меньше и меньше надкусывать яблоко. Потому что щедрость, которая появляется в сердце от Его щедрости. Как это здорово! Отдавать, 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 зная, что завтра Он пополнит все, что ты растратил ради Него. Нам остается только помолиться. Отче наш, да святится имя Твое, хлеб наш насущный дай нам на сей день, Отче наш. Мы хотим быть щедрыми, спокойными, не заботящимися. А самое главное, Господи, мы хотим, чтобы вот по-настоящему, не на словах, а вот по-настоящему, Господи, между нами и Тобой ничего не было. Чтобы Ты был нашей драгоценной жемчужиной, лучшим другом, любящим отцом, заботящейся матерью. И еще, Господи, сотвори в нас Твой характер. Помилуй нас, Господи, и научи нас быть счастливыми Твоим счастьем в этом мире.